Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Гостем нашего эфира сегодня будет письменник Виктор Мартинович, у которого днями вышел в свет новый роман «Сфагнум». Так само в нашем эфире реакции на инициативу старшине Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецки провести аудит грошовой допомоги, которую выделяют демократичные страны на поддержку громадянской супольности у Беларуси. Трэше, вы сами можете выказаться на эту или любую иншую тему. Телефонуйте у живый эфир волкомовский номер 651-4204 альбо у любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. И он включен без перапынку. Старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Валерый Вакульчык сёння зрабіў некалькі заяваў. Судовыя слуханні па справе Андрэя Гайдукова, абвінавачанага ў здрадзе дзяржаве, пройдуць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Вакульчыка, на мінулым тыдні затрыманы яшчэ адзін шпіён, а ў Гомелі быў прадухілены тэракт, які анархісты рыхтаваліся здзейсніць у навагоднюю ноч. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У дачыненні да Андрэя Гайдукова, які працаваў на Наваполацкім нафтане, была заведзеная крымінальная справа паводле часткі 1 артыкулу 356 здрада дзяржаве ў форме правядзення агентурнай дзейнасці і пагражае яму да 15 гадоў зняволення. Сёння старшыня КДБ адназначна заявіў, што безумоўна суд будзе закрытым. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт разам прынялі супольную заяву, у якой патрабуюць адкрытага працэсу над Андрэем Гайдуковым. На думку беларускіх праваабаронцаў, толькі адкрыты усебаковы аб'ектыўны суд, на якім змогуць прысутнічаць грамадскасць, сваякі, журналісты, дасць адказ на пытанні, ці ёсць сапраўды ў дзеяннях Гайдукова хоць некі склад злачынства. Праваабаронца Таціана Равека кажа:
закрытасць суда – гэта для нас вялікі выклік. Згодна з той агучанай інфармацыяй Вакульчыкам, размова не ідзе пра дзяржаўную таямніцу. Размова ідзе пра інфармацыю, якая можа быць цікавая замежным спецслужбам, замежным дзяржавам. Мінімум інфармацыі, мінімум. І на падставе сённяшняга заявы Вакульчыка цяжка сказаць, што мы ўвогуле будзем разумець, што там адбываецца. Мы ўжо прымалі дзве заявы раз супольна з беларускім хельсінскім камітэтам, звароты да дзяржаўных структураў, просьбы рабіць гэты суд адкрытым.
Старшыня КДБ Валерый Вакульчык зрабіў яшчэ дзве гучныя заявы пра тое, што быў прадухілены тэракт у Гомелі, які рыхтавалі анархісты, і што затрыманы чарговы шпіён. Пры гэтым старшыня КДБ адмовіўся паведаміць, для выведкі якой краіны ішоў збор інфармацыі, не ўдакладніўшы, якая гэта была інфармацыя і ці выстаўлена затрыманаму абвінавачванне. Былы контрвыведнік, падпалкоўнік у адстаўцы Валёр Костка кажа, што пакуль цяжка каментаваць заявы старшыні КДБ з падара Вакульчыка.
Інфармацыі ніякай нема. Тут нема тэмы для каментарыяў, нема інфармацыі, якую можна асэнсаваць. Каго-то арыштавалі? Каго? Скажыце прозвішча, чым ён займаецца, прафесія. Я па первічнай інфармацыі мог бы неяк сарыентавацца, здольны гэты чалавек ці прыгодны ён для того, каб добывать информацию. А так, ввогуле информации ж нема.
Гаварыў былы супрацоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі падпалкоўнік у адстаўцы Валер Костка. Мы будзем далей сачыць за справай Андрэя Гайдукова. Нагадаю, што больш інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну падзею дня. Днямі старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька прапанаваў правесці аўдытарскую праверку дапамогі, якую выдзяляюць дэмакратычныя краіны на падтрымку грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ён выступіў з гэтай прапановай падчас паседжання рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі праграмы развязу «Усходняе партнерства». І мы апыталі некаторых палітыкаў і праваабаронцаў, як яны расцэньваюць такую ініцыятыву. Вось што сказаў праваабаронца Гары Паганяйла.
Нацыянальная правная помощь должна быть задекларирована, должна получить разрешение на ее целевое использование внутри Беларуси. Это очень серьезно для Беларуси вопрос, чтобы так вот бросаться им в аудит. Кто будет проводить? В каких целях? Какими методами? Это пока лозунг брошен в никуда.
Говорил про баронца Гары Паганяйла. А вось меркаванне кіраўніка руху за свободу Александра Меленкевича.
Только я не разумею, как можно провести аудит, когда за это уже сидит Олесь Беляцкий. Я имею на увазе, что когда робить публичными подтримки, то все сканчивается у авторитарных краинах ведомым чином.
Больш меркаванняў, а таксама поўныя выказвання Александра Меленкевіча і Гары Паганяйлы можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, і вы таксама можаце выказацца на гэтую і любую іншыя тэмы. 266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Падчас паўгадзіны жывога эфіру можна званіць 651-42-04.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Мы на хвалях радуе «Свабода». Вытворчае аб'яднанне «Гумсельмаш» спрабуе прадаць кармаўборачную тэхніку беларускім калгасам, бо прадаваць яе ў Расіі стала складана, пасля таго, як Расія ўступіла ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра сітуацыю на прадпрыемстве наш корэспандэнт паразмаўляў з рабочымі і спецыялістамі аб'яднання.
На складах готовой продукции «Гумсельмашу» теперь собралось богато самоходной техники. Про распродаж белорусским колгасам и совгасам первой сотни кормоуборочных комбайнов поведомил медиам наместник министра сельской господарки и харчевания Леонид Марынич. Поставляется сельмашевская техника в вёску у лизинг на 7 годов и со знижкой, как то и предугледжено указом номер 143. У департаменте региональных продажей объединения подтвердили, что от Русска саправды пачалася.
Да, начали отгрузку. Я подтверждаю, что начали отгрузку. Мы не распределяем комбайны. Комбайны распределяет Министерство сельского хозяйства и областные комитеты. Дают заявки. У нас есть согласованные цены. Сколько кому кто заявится, столько и будет комбайнов.
Суразмоўца подтвердил, что продаж техники в соседнюю Россию надзвычай ускладнился.
Гораздо сложнее.
Рабочий «Гумсельмашу», який назвался Алексеем, лечит, что для предприемства в этой ситуации зусім не благо сбыть выпущенную технику вязковцам.
У нас же сейчас на складе много готовой продукции. Вы слышали, что президент сказал, что на внутренний рынок продукцию отдавать скидка 30%. Кто берет кредит для обхоза?
З іншага боку, 30-адсоткавая зніжка на камбайны турбуе рабочага, бо калі хоць частка яе ляжа на плечы аб'яднання, то гэта ударыць па фінансах.
Для нас это плохо, конечно, скажется потом, потому что мы берем всегда кредит, деньги. Конечно, скорее всего, на зарплате скажется. Но пока такого еще не шишается.
Рабочы Леонід кажа, што цяпер у шэрагу вытворчых калектываў аб'яднання адчуваецца недахоп працаўнікоў масавых прафесіяў, слесараў, зборшчыкаў, зваршчыкаў, токараў ды інш. З-за гэтага служба кадраў пазбаўлена прэміяльных, а тых рабочых, якія ёсць, просяць часам выходзіць на працу нават у суботу.
Бывае, што суботы работаем, даже просяць, надо астацца, выйці.
Спецыяліст прадпрыемства Андрэй мяркуе, што зніжкі беларускім аграрыям на кармаўборачную тэхніку, не прададзеную ў Расію, вялікай шкоды прадпрыемству не ўчыняць.
У сувязі з гэтай цяжкой канкурэнтнай барацьбой прыходзіцца ісці на такія ўступкі, но я не думаю, што гэта будзе асобы вред или ўшчэрб нашым прадпрыемствам.
Што да раней абвешчанага магчымага стварэння холдынгу «Гумсельмаш Рост Сельмаш», пра які заяўлялі вышэйшыя беларускія кіраўнікі, то перспектывы такога холдынгу, на думку спецыяліста, выглядаюць няпэўнымі.
Наша прадпрыемства без таго не маленькае, 16 тысяч чалавек работае. В сфере рынка сбыта и производства было бы проще, например, наладить для юга России производство и иметь мощности свои там. А как это будет выглядеть в дальнейшем, тут уже политический вопрос.
Гэта былі меркаванні людзей на магілёўскіх вуліцах. Апошнім часам многія беларускія прадпрыемствы сутыкнуліся з тым, што не могуць прадаць сваю прадукцыю. І ці ведаеце вы, чаму так адбываецца, якраз на магілёўскіх вуліцах, і запытаўся наш корэспандэнт.
Как был Советский Союз, так и остался. Никто не хочет ни работать, ни думать, ничего нового разрабатывать.
Качество и себестоимость – это главное. Качество – это, естественно, от советских времен еще идет. И качественное, поэтому и не очень, как говорят, оздольное.
Какая якость, когда оборудование изношено? Оборотные средства есть в предприятии? Вымоты нету. Все, что в советское время было, добили до ручки. Нету специалистов, нету их подготовки. И стимула нет. Чтобы была модернизация, нужны мозги и нужны деньги. И для чего она еще вопрос?
Беларуси конкурентная продукция. Плохо работает, наверное, те, которые должны продавать. Служба маркетинга.
Очень дорогие, они конкурентоспособные. Есть подешевле. Та же Россия поставляет свою продукцию. Украина, Польша. Намного дешевле, чем у нас. Снижать цены надо.
Работает плохо служба. Маркетинг, говорит, сам раньше работал на нашем, на Кировском заводе. У нас постоянно продукция стояла. По цене, да, наши дешевле, но по качеству. Мы выпускали дорожную технику. Только за двери, и все сразу ломается, и сразу волокут назад. Привыкли собирать кувалдой и ломом.
Наша республика находится в изоляции по политическим причинам. И многие не хотят связываться с нашим государством. На предприятиях управляет один человек, и то он ждет указания сверху. Никакой инициативы, никто не ищет рынки сбыта.
Разница в ценах, разница в качестве продукции. Может, у нас плохие менеджеры, которые распространяют эту продукцию, не умеют заключать договора.
Она лишнее готовит. Вот я работаю в Орловском ДСК. 6 месяцев работает завод, еще ни одного дома не построили. Клад забит, а деньги откуда? Наперед делают. А не чтобы строить дома.
Ценовой, может, фактор. Хотят подороже продать. А себестоимость, видимо, высокая. И ниже продать нельзя. Качество и цена. Вот в чем загвоздка.
Несправедливая экономичная политика нашего руководства. Политика и экономика не разделены.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце патэлефанаваць на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША не стаў працягваць санкцыі ў дачыненні да беларускага оптыка-механічнага аб'яднання «Белома». Прадпрыемства «Гомсельмаш» спрабуе распрадаць беларускім калгасам неліквідную тэхніку, бо прадаваць яе на расійскім рынку стала складана пасля ўступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі справаздачу па Беларусі літоўскага дэпутата Юстаса Палецкіса. Цягам наступнага тыдня ў даклад можна будзе ўносіць праўкі. Палецкіс зноў патлумачыў, што фармулёўка пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў справаздачы няўдалая і будзе зменена. У Слонімскім райвыканкаме заявілі, што грошы, якія збіралі на помнік канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу, не зніклі, але іх сабралі так мала, што не стае нават на макет. І да гэтай апошняй тэмы крыху больш падрабязна. У Слонімскім райвыканкаме гавораць, што грошы, якія збіралі на помнік канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу, не зніклі, як пра гэта паведамлялі раней многія сродкі масавай інфармацыі. Перадае Міхал Карневіч.
С 2008 года у Слоніме збіралі грошы на помнік земляку славутаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу. Днямі з'явілася інфармацыя, што яны нібыта зніклі. Гэта вельмі ўсхвалявала слонімцаў. Мясцовы краязнаўца і пісьменнік Сергей Чыгрын узгадвае, што грошы, асабліва ў 2008 годзе, збіраліся вельмі актыўна, бо людзі сапраўды жадалі мець у горадзе помнік Льву Сапегу. Ужо было вызначана месца пад помнік, а скульптар Іван Міско, які сам паходзіць са Слонімшчыны, зрабіў макет.
Вельмі сам скульптар некалькі разоў сустракаўся со старшинями райвыканкамов. И все они ему пообещали и вырешили миновито так открыть рахунок. Не специально открыл, рахунок на райвыканкамовский, потому что этим была зацикавлена и мясцовая влада слонимская. Каб гроши поступали, каб поставить помник, каб это все контролировать и неяк, ну, различиться со скульптором.
Головный бухгалтер слонимского райвыканкама Валентина Мурашко отвергла поведомление про то, что гроши из рахунку зникли. Поводле ее некоторый час тому, в связи с перназвом званням банку змяніўся разліковы рахунак, але пра змену рахунку паведамлялася ў раённай газеце.
Там, што паступілі эти деньги, они все у нас, и в данном случае они у нас находятся на расчётном счёте. Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что только даже те проекты стоят денег, причём великих, великих грошей стоят. А те великие гроши никто нам не дал, не подаровал и никто не подарует. Те, что люди дали, то если бы я вам озвучила эту цифру, то вы бы, конечно, упали со стула.
Суму, собранную на помнік, бухгалтерка назваць адмовілася, заявіўшы, што такую інфармацыю можа даць толькі пасля пісьмовага запыту. А я пацікавіўся зборам грошай у ідэалагічным аддзеле Слонімскага райвыканкаму. Галоўны спецыяліст Андрэй Казінскі нічога не чуў пра гісторыю з грашыма.
Ну, наш аддзел точно не занимался. Нет, нет. Вот если, скажем, памятник афганцам, да, мы некоторое участие принимаем, вот, который планируется установить у нас в Слониме. Насчет Сапеги я не в курсе.
Галоўны спецыяліст аддзелу культуры райвыканкаму Галіна
Данильчик, относно помника Сапегу отказала прикладно то же самое.
Ну, отдел культуры, по крайней мере, этим вопросом не занимается. Культура к памятникам, историко-культурное наследие имеет значение, мы отвечаем за эти объекты. Но это вновь строящийся, планировался вновь строящийся объект. Мы не занимались этим.
Скульптор Иван Миско сказал нашему радио, что проект помника Льву Сапегу был затвержден официально Республиканской монументальной радой больше 5 годов тому. А пошним разом, год тому, когда он цікавился у старшини райвиконкаму, как справы с помником, ему отказали, что грошей на это нема. Сам Миско переконаны, что грошей нема только с той причины, что никто их толком не сбирает, и перш за все улады.
Потому что никто этим не занимается. Надо постоянно делать объявления, надо постоянно где-то какие-то мероприятия проводить. Вот тогда будет. А их нету. Субботник, например, объявили. Тот и тот, например, на фабрике какой-то, на заводе. Вот деньги пойдут на строительство памятника. И так получится. И это будет памятник не за бюджетные деньги.
Говорил скульптор Иван Миско. Больше подробязно про махчимости помника Льву Сапегу у Слоніме на нашем сайте в интернете свобода.орг. У першыню беларускі роман адначасова выйшаў на дзвюх платформах і на дзвюх мовах. Па-расейску, на мове арыгіналу, у электронным выглядзе і папяровым выданням у перакладзе на беларускую. Гэта новы роман Віктара Марціновіча «Сфагнум». Віктар Марціновіч цяпер з намі на сувязі. Віктар, добры дзень.
Вітаю.
Скажыце, калі ласка, чаму так атрымалася, што беларуская версія толькі папяровая, расейская толькі электронная? Гэта некі такі пралічаны крок, ёсць разуменне, ёсць дадзеныя, што патэнцыйная аўдыторыя на электронны варыянт толькі па-расейску і наадварот?
Ну, есть данные про то, что белорусская аудитория чекает папяровых книжек. И было задание, как было две платформы. При обрании русской платформы, российско-мовной и белорусско-мовной, отыграл значение той факт, что мне вельми принципово было, как старт, релиз отбылся одночасово. Одночасово были есть пропановы от русских, российских выдавцов, однако я вырашил не чакать выдание книги на российской мове и зарабить такие электронный релиз, яким я вельми задоволен.
Виктор, скажите, а ці плануется позднее эту белорусскую версию выдать в электронном выгляде так само? И, в принципе, ці есть некие даденные, коли выдается электронная версия, это снижает автоматично продажи папяровые?
Ведаете, даденные есть, однако яны вельми суперечливые. Як мы ведаем по выпадку Глуховского, ці по выпадку романа про Шерое, вось усе тени Шерого, сдается, мы бачим, что электронный релиз не заминая паперовому разыходжанню тексту, а наоборот допомагает. Вось на это был зроблен разлик.
Скажите, калі ласка, уже была некая такая ироничная критика с нагоды вашего выказывания, что это фактично третий роман у белорусской литературы после Мележа и Короткевича, что вы поравнали себе, мовляв, с Мележем и Короткевичем. На вашу думку, ты, кто иронизует из этого вашего выказывания, маете нечем рацию?
Маюсь, потому что такого выказывания не было. Так было выказывание про то, что это роман, третий роман про болото. Третий роман, у яким болото, багна, мае вельми принциповое значение. Я не поравновываюсь себе с Мележем и Короткевичем. Я кажу про то, что это роман так само про болото.
Ну, Олег, если вы ставите себе в один шерах и пишете про болото после того, как написали уже Мележ и Короткевич, это значит, что вы уверены в своей здольности нечто новое про болото сказать? Что нового доведаются люди про болото, про после дикого полявания короля Стаха и людей на болоте?
Я не доведуюся шмат чего. Я пропоную им скомповать книжку, ці набыть ее и почитать. Я уверен, что эта книжка протягивает дискурс, диалог про болото. И белорус, болото, но, как я зазначил в своем интервью на Ниве, болото и болото у душках у Беларуси, это разные справы, и это роман у тем, так само еще и роман про болото у душках.
Вот уже з'явилась такая відеореклама вашего романа, где вы закликаете такую метовую аудиторию, как, скажем так, пацанов з району набывать ваш варыянт альбо ў папяровым выглядзе, калі яны умеюць чытаць па-беларуску, альбо ў электронным спамповаць, калі па-беларуску не умеюць. І ў такім довольно ироничным стиле. Но для меня это видео больше выглядело как стёб, але многие восприняли его как вот такой серьезный заклик. Вы, может быть, саправды серьез различиваете, что это притягнет некую додатковую массовую аудиторию для вашего романа?
Конечно, не. Спочатку я хотел бы растлумачить ситуацию. Я просто пришел на офис 34, пацаны мне поставили российскомовный рэп, ведаете, они поставили мне Гуфа, поставили мне Тимати, и вот я просто накачали меня этой музыкой, и вот зробился такие, ну, некий дикунский видеозворот. Мне за его вельми соромно, я хотел бы пробачиться.
А отмовиться вы не могли, Виктор? Вы ж такие, ну, серьезный, рашущий человек. Мне уже 34. Цены вам мощно заплатили.
Я был под уздеянием, ведаете, под уздеянием этого российскомовного рэпа. Коли серьезно казать, бо хотелось бы показаться серьезно. Видовочно, что, по-перше, пацаны из района не являются аудиторией этого романа. Это первое, что я хотел бы сказать. Другое, что я хотел бы сказать, что видеозворот был ироничный. Третье, что я хотел бы сказать, что мэтой этого было распачать некую вирусную рекламу в социальных сетках, и глядя по тому, что зараз отбывается, эта реклама спрацевала, потому что люди почали это видео обмярковывать. Книжка написана у такой, ну, короче, не буду указать про книжку, просто хотел бы закликать не ассоциовать того Виктора Мартиновича Тевичу из района, якого мы бачим на видео, и того наратора, якого мы бачим у книги.
Дякую, Віктор. Віктор Марцінович з новым романам «Сфагнум». Упершыню беларускі роман адначасова выйшаў на дзвюх платформах і на дзвюх мовах. Па-расейску на мове арыгіналу ў электронным выглядзе і папяровым выданням у перакладзе на беларускую.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
У беларускамоўнай гімназіі номер 23 у Менску адбыўся апошні званок. Гімназія знаходзіцца ў самым цэнтры. Калектыў тут амаль сямейны, усяго каля 400 вучняў. Каб трапіць на заняткі ў гімназію, дзе вучаць па-беларуску, дзеці ездзяць з усяго гораду. Выпускнік класу ў гэтым годзе ўсяго адзін, і рэпартаж нашай карэспандэнткі з апошняга званку ў беларускамоўнай гімназіі.
Наша гімназія асаблівая, распавядае клясная кіраўніца выпускнікоў Ларыса Асацыяні, бо ў нас навучанне на беларускай мове, вельмі вялікая прага да культуры і мовы. Асноўная мэта – захаваць тое, што нам дадзена ад нашых продкаў. Дзякуючы нашай гімназіі мы выконваем загад нашай дзяржавы, кажа настаўніца. А загад выглядае так. У 2012 годзе ў Беларусі закрылі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці. Пераважна, яны былі беларускамоўныя. Толькі ў 16 з прыкладна 230 сярэдніх навучальных установаў Менску ёсць магчымасць вучыцца па-беларуску. Ніводнай цалкам беларускамоўнай школы няма ў абласных цэнтрах і вялікіх гарадах краіны. Такая ситуация с белорусскомовным навучанием была у Беларуси на конец 2012 года. Что правда, навученцы гимназии номер 23 про любовь до Беларуси и яе культуры кажут шчыра и зусім незавученными словами. Веданием белорусской мовы гонораться, однако знайсці ее практичное применение у будучыні мало кто спадзяецца. Амаль усе апытаныя намі выпускнікі тэставанне збіраюцца здаваць па-беларуску, а вось планы на паступленне ў ВНУ ва ўсіх розныя.
Куды будзе паступаць?
ВНУ.
На які факультэт?
Геафак. Люблю геаграфію. Падабаецца.
Тэсты будзеце па-беларуску здаваць?
Ну, таму што я вучу беларускую мову ў гімназіі, дома размаўляю таксама на беларускай мове.
А як далі будзе адукацыя адкрываць?
Ну, на той мове, на якую будзе выкладаць, на той мове. Куда трымліваць?
Куды будзе паступаць?
Больш, таму што там паступіў больш. Ну, таму што наша краіна гіне. З тобой ў рады.
А вы куды паступілі?
Тое ж самае, толькі ў Чэхіі.
А чаму
так? Тое ж самае. Болей перспектыў у той краіне.
А які ўніверсітэт?
Карлас ўніверсітэт. Кібернетыка.
То, што вы беларускамоўную адукацыю атрымалі, гэта вам плюс, мінус?
Мне здаецца, што плюс. Так як усё ж такі, мы больш добра ведаем яшчэ адну мову,
чем когда бы мы учились у русскомовной школы или гимназии. С карьерой это не связано, все ж таки свою родную мову треба ведать.
Изольда, мама выпускницы Марии, рассказывает, что дочка поступает на экономичную информатику. Специальность эта новая, хочет поглядеть, что за яна. В университете есть некоторые выкладчики, которые проводят занятки по белоруску. За это Изольда не хвалюется. А вот подрыхтовка до поступления обошлась дорого. Занимались и на курсах, и у репетиторов.
Неуверенно себе почувают дети. Все равно они хотят нечего большего, хотят, ну, скажем так, больше, может быть, только тривалости ведал. Потому что зрозуміло, что школа в основном она дає базу, яку треба привести у систему.
Ходили до репетиторов.
На курсы ходили спочатку, до репетиторов ходили. Ну, займалися по всіх трьох предметах, які треба
подавати.
З самого початку года поставила собі таке завдання, дала не лічить, скільки я потратила на репетиторов.
Наставниця Лариса Асасіяні підтверджує, підрихтувати дитя до ВНУ дорого.
Вельми дорого. Не глядячи на те, що у нас у гімназії є відповідні факультативи по різних дисциплінах, які вони здають у ВНУ, але многі у репетиторів займаються, потім на курсах різних. Це вельми дорого. Батьки не лічать, що вони нешто зашмат роблять. Вони навіть лічать, що ще можна було. Коли б була можливість, ще можна було б для досягнення.
По 15 доляров за годину платили за репетиторов, рассказывает Микита. Три предмета треба подрихтовать, вось и лечите. Микита выпустился из гимназии у минулым годе. Размовляя он уже по-российску. Вужится у БНТУ на инженера машинобудовника. Гимназию сгадывая с теплынёю. Подобались ему и наставники, и навучание. Чому ж говорить по-российску?
Проблема в том, что повседневно он не используется. Большинство в обществе разговаривает на русском. Я считаю, что надо свой родной язык знать, потому что какая еще страна не знает своего родного языка. То есть, ну, это, я считаю, это стыдно. Помогает в плане, наверное, духа. Я знаю, что я белорус, я знаю свой язык и могу спокойно на нем разговаривать. Также я не жалею, что я закончил 23-ю гимназию, потому что это очень хорошая, все учителя квалифицированные, добрые.
Агулам сёлета каля 60 тысяч вучняў сканчаюць сярэднюю школу. Яшчэ 86 тысяч скончылі 9 класаў.
І падрабязней пра выпускны ў беларускамоўнай гімназіі номер 23, у тым ліку відэарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Судовыя слуханні па справе Андрэя Гайдукова, вінавачанага ў здрадзе дзяржавы, пройдуць за зачыненымі дзвярыма. Дзярждэпартамент ЗША не стаў працягваць санкцыі ў дачыненні да беларускага оптыка-механічнага аб'яднання. У Еўрапарламенце абмеркавалі справаздачу па Беларусі літоўскага дэпутата Юстаса Палецкіса. Палецкіс зноў патлумачыў, што фармулёўка пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў справаздачы няўдалая і будзе змененая. У слонімскім райвыканкаме заявілі, што грошы, якія збіралі на помнік канцлеру Вялікакняцтва Літоўскага Льву Сапегу не зніклі, як паведамлялася раней, але іх сабралі так мала, што не стае нават на макет.